მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Нас можно смотреть и на спутниковом канале «Настоящее время». Ну и событие такое. Эксперты Комитета гражданских инициатив подготовили рейтинг социально-экономической неблагополучия и политической напряженности в регионах России. В студии соавтор исследования, доктор географических наук, профессор, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич и политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров. Ну и у нас будут сегодня на связи журналисты. Юлия Медведева нам расскажет о ситуации в Новосибирске, а наш корреспондент в Пскове Светлана Прокофьева, соответственно, о Псковской области. Добрый вечер, Николай. Ну, вам, как одному из авторов этого доклада, естественно, задать вопрос, где, на каких территориях, что называется, тонко, где может порваться?
Ну, во-первых, я с самого начала хотел бы сказать, что Наталья Васильевна консультирует
научный консультант
по экономическому блоку, и поэтому весь спрос в данном случае с меня и двух моих соавторов, Александра Кынева и Алексея Титкова. Во-вторых, это мониторинговый проект, то есть мы раз в полгода замеряем такое региональное социально-экономическое и политическое самочувствие. И вот результаты этого мониторинга, они позволяют говорить о хорошей и плохой новостях. Хорошая новость заключается в том, что по сравнению с прошлыми результатами, которые мы обнародовали летом по состоянию на 1 января, ситуация немножко выглядит лучше. В том смысле, что вот красных регионов, где совпадают проблемные и социально-экономические, и политические сюжеты, и где высока протестная активность, сегодня мы видим меньше. А плохая новость заключается в том, что это, в общем, эффект скорее сезонный, и если мы сравним с ситуацией не полугодичной, а годичной давности, то есть с первым полугодием 2015 года, то мы увидим, что сползание вниз есть, это первое, а второе – это в политическом плане, то есть в плане политического дизайна регионов ситуация можно назвать таким отложенным значительным ухудшением. Оно уже произошло по результатам выборов сентября, но оно пока не фиксируется этой волной мониторинга, потому что статистика берется по состоянию на 1 июля. Да? То есть последние выборы показали гораздо худшее положение в плане политической конкуренции, гораздо худшее положение в плане представленности оппозиции в региональных законодательных собраниях. И в этом смысле очень существенное ухудшение, оно, собственно, уже произошло, но просто не фиксируется нашими результатами. А концепция, идея мониторинга заключается в том, что мы смотрим на социально-экономическое неблагополучие и на то, насколько региональные политические дизайн позволяет демпфировать проблемы, если и когда они возникают. И, к сожалению, мы видим однонаправленные тренды, то есть социально-экономическая ситуация лучше не становится, по крайней мере, во многих регионах, а политический дизайн становится хуже, становится примитивнее, и в этом смысле политически система становится менее способна реагировать и демпфировать те толчки, которые может давать социально-экономическое неблагополучие.
Наталья Васильевна, вот что можно сказать о регионах сейчас? Собственно, как у них с деньгами? Вот откуда ни поговоришь с человеком, все жалуются, плачут. Денег нет, там что-то урезаем, то урезаем, это урезаем. Везде плохо?
Нет.
А где хорошо? Нет.
Огромный профицит бюджета у Москвы – 200 миллиардов. Большой профицит бюджета у Сахалина. Но становится меньше по сравнению с прошлым годом. Тогда они просто в деньгах купались. А сейчас, но все равно он приличен. Как всегда, в профиците Тюменская область, Ханты-Мансийский округ, даже Московская область, Ленинградская, Санкт-Петербург. 7, 8, 9 регионов в профиците. И деньги тратятся достаточно аккуратно. Хотя должна отметить, что если в 2015 году регионы все-таки уже измученные дефицитом и долгами рубили расходы поинтенсивнее, то есть общий прирост расходов был всего лишь 1.5% при росте доходов на 6 с лишним, то в этом году, к сожалению, выборы. А выборы не порубишь, поэтому на 3% выросли с небольшим доходы, а почти на 4% расходы. То есть опять начался дисбаланс. Это, я говорю, данные по 9 месяцам. А если посмотреть, на чем экономили, на чем больше тратили, то такой диссонанс. Как всегда в России социалка, кроме соцзащиты, плюс 1, плюс пол, плюс 1.5%. Это здравоохранение, это образование. Культуре, правда, немножко подкинули, но уж больно сильно ее порубили прошлым годом. Не трогали, плюс 5% роста соцзащиту. Кто ж пособие рубит накануне выборов? Такое невозможно. Добавили ЖКХ, чтобы не повышать тарифы на ЖКХ, опять же, перед выборами. И поразительное для меня явление 6-7% роста на расходов на национальную экономику. Это объясняется очень просто. Идет софинансирование из федерального бюджета аграрных субсидий, импортозамещения, дорожные фонды. И надо все добавлять от себя. Поэтому регионы, как бы у тебя худо не было, чтобы получить федеральную денежку в виде субсидий, они вынуждены добавлять. Но должна сказать, что при такой рубке, в общем, достаточно приличные социальных расходов, так раздувать расходы на национальную экономику. Слушайте, дорожное строительство, кто не понимает, что это такое?
А да? Что это такое?
Это очень коррупционная история, понимаете? Так как бы на АПК тоже надо смотреть, но все-таки там результаты видно. А с российским дорожным строительством... я бы добавила еще, меня, конечно, потрясает история Москвы, я на всех углах об этом говорю. В 9-месячном бюджете Москва стала расходовать между 9% и 10% всех расходов на благоустройство. При этом
это
расходы
вот плиточка,
на
там, вот, гранит, да, все.
Там благоустройство это включается и программа «Моя улица», там мой центр, не знаю. Но при том, что расходы на образование минус 10%. Ну слушайте, ну уже куда?
А здравоохранение уже.
Нет, оно в плюсах, потому что там пополам и бюджет и так называемые территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Их доля уже больше половины немножко. Главное – это образование. И, в общем, я не понимаю эту логику. Ну, что у нас такой роскошный человеческий капитал в Москве, что уже, в общем, можно на этом деле подэкономить?
Я вот, кстати говоря, уж раз о Москве заговорили, я обнаружил сегодня свежую цифру, такую обещалку от вице-мэра Хуснуллина. Он сказал, что власти Москвы на развитие транспортной инфраструктуры в течение 3 лет потратят 900 миллиардов рублей. То есть, в среднем, скажем, по 300, да? При этом на региональные дороги в год, 2017 году 42 миллиарда всей страны, 2019 23 миллиарда. Вот как может жить страна вот с такими странными вещами?
Это не совсем корректный счет. Хотя могу сказать, что если взять все расходы на транспорт всех субъектов федерации, доля Москвы будет больше 60% во всех расходах на транспорт всех бюджетов субъектов федерации.
А если Петербург добавить, будет 80%?
Петербург сильно меньше. Там будет где-то 12%. Петербург не тратит столько, сколько Москва. По разделу нацэкономика он тратит как бы вот что есть там, дорожные фонды, немного на транспорт. Питер в этом смысле гораздо более социальный город. Он так не рубит социальные расходы.
Николай, а вот на ваш взгляд, политолога, есть раздражение или даже зависть, которая может угрожать собственно, единство федерации. Вот Москва, вот это жирующая, да, и все остальное.
Я думаю, и это не секрет, это проявлялось этим летом, когда обсуждалось, сколько и за какой счет Москва тратит эти деньги. Но, с другой стороны, мы видим и отсутствие индексации пенсий, то есть, как бы, москвичи тоже являются в данном случае не столько бенефициарами, сколько пострадавшими от такой бюджетной политики города. И в
200
этом смысле...
миллиардов профицит. Это вам не хухры-мухры. Это бюджет, целый бюджет какого-нибудь Красноярского края. А в Москве это просто профицит.
Но так вся страна кормит Москву, получается.
Нет, там налог на прибыль сократился. Во-первых, плюс еще отняли 1% пункт в пользу федералов с последующим перераспределением большей части в регионы. Но главное, налог в Москве сейчас НДФЛ, это мы, москвичи, с нашими зарплатами. Главные поставщики налогов в московский бюджет, НДФЛ.
Вот странно, люди платят свои налоги в бюджет Москвы и в то же время не спрашивают с властей, на что идут деньги.
Это меня потрясает, потому что когда вот показываешь, что происходит с бюджетом, минус 10 на образование, ну правда соцзащиту не порубили, я сейчас по памяти не скажу, но что-то типа 4-5% плюс, не рискнули перед выборами. Но вот эти приоритеты, они абсолютно авторитарные. Это власть решила, да, власть сделала. Вот так только.
Ну да.
Михаил, здесь ведь, мне кажется, психологически ситуация такая, что плоская шкала налогов, она может быть прогрессивная вещь, но она не дает развиться чувству налогоплательщика. Да? Если бы люди те же самые деньги платили раз в год и чувствовали, что они платят их из своего кармана, отношение к ним и к властям, которые тратят эти деньги, было бы другое. А так отношение, что это добрый дядя, там может улучшить город так, башни построить.
То есть там работодатель как вот эту долю свою платит, и как бы это не наши деньги.
Да.
Ну, это понятно. Скажите, а вот я сейчас хочу в Новосибирск заглянуть. А вот Новосибирская область, такой вот претендент Новосибирск на роль третьей столицы. Вот как она в вашем рейтинге? Где она находится?
Вы знаете, она политически сейчас находится не в очень хорошем состоянии. В суммарных рисках, кстати, где присутствует Москва, по сочетанию рисков политических, связанных с политическим дизайном, да, мы знаем, что местного самоуправления в Москве практически нет.
Хотя выборы будут, кстати говоря, вот в эти вот остатки местного самоуправления, и там несчастные политики суетятся.
Именно что в остатки. И протестная активность. Да, вот Москва и Ульяновская область, два достаточно разных по типу региона, они попадают сюда. А что касается Новосибирской области, то да, там есть какие-то экономические проблемы, как и у многих других регионов. И на начало 2016 года, вот по суммарным рискам, Новосибирская область у нас выделялась, а по состоянию на середину 2016 года нет. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что это не диагноз, то, что мы ставим, да, задача мониторинга, отслеживать тренды и бить тревогу, если эти тренды негативны. Вот в данном случае
Мы вам свежих данных добавим. Вот у нас сейчас на линии по телефону Юлия Медведева, корреспондент бизнес-издания «Континент Сибирь». Юля, добрый вечер. Хотел вас спросить, собственно, что у вас произошло с тарифами ЖКХ? Вот я по социальным сетям вижу, что там шум большой по городу.
На самом деле пока не случилось ничего, но случиться может. Местные депутаты городского совета 2 декабря приняли решение о том, что нужно поднимать тарифы на ЖКХ на 15%. То есть, если мы будем смотреть о том, что подписал Дмитрий Медведев распоряжение, Новосибирску выделял 3% на повышение тарифов. Соответственно, ну, люди недоумевают, в чем же причина. И получается, что средний чек, квитанция за услуги ЖКХ вырастет где-то на 180-200 рублей. Ну, сами понимаете, что для слабо защищенных слоев населения это достаточно существенная сумма. Собираются организовать митинг так же, как у всех. Это будет с 1 июля повышение планируется. Водоканал и местная энергоснабжающая организация СИБЭК, они говорят о том, что сети очень сильно изношены. Собственно, почему настолько и нужно поднять тариф, что буквально на 70%. Ну, здесь вопрос, конечно, интересный, учитывая, что эти компании практически монополисты в городе. В общем, 24 декабря планируется у нас митинг. Люди хотят бастовать. Будет он или не будет, пока неизвестно, потому что заявка в мэрию еще пока не подана.
А люди не удивляются? У вас там мэр же коммунист, локоть, и вдруг он так вот, как говорится, грабит народ?
Ну, знаете, здесь сложно обвинять, наверное, одного мэра-коммуниста, потому как тарифы принимает помимо города еще областной департамент, а губернатор у нас все-таки единорос, если переходить на политические, да, реалии. Вот. Не стоит, наверное, обвинять одного мэра. Но вот посмотрим, к чему это все приведет, потому что на данный момент, вот лично мое мнение, я, конечно, может быть, не эксперт, но лично мое мнение, не настолько все плохо, чтобы резко, учитывая, что с 1 июля этого года на 4% уже выросли тарифы, и как раз-таки на тепло практически на 40 рублей за гигакалорию вырос тариф, это тоже существенная сумма.
Скажите, а вот кто-то проводил анализ отчетности там этой компании монополиста Сибэка? Я вот тут прочитал у коллег, что там вот как-то производительность труда не растет, зато растет численность персонала и расходы на оплату труда. Но это так, вот такой прикидочный был анализ.
На самом деле это же не муниципальная, не областная компания, она все-таки частная. Да, контроль какой-то ведется за ней, что говорят о том, что нужно, власти говорят о том, что нужно оказывать ей помощь какую-то. Но вот, знаете, буквально сегодня самые свежие данные, которые мы публиковали, в том числе в своем издании, которое публиковали все издания Новосибирска, это как раз-таки отчет Сибэка о том, что управляющие компании задолжали Сибэка 263 миллиона рублей. То есть понимаете, какие суммы, да? Соответственно, предприятия задолжали Сибэка гораздо больше. Складывается ощущение, что в данном случае пытаются переложить долги предприятий на людей.
Юля, спасибо вам большое за ваш экспресс-анализ. Ну, давайте мы вот про Новосибирск действительно. Ну, вот это типичная ситуация или нет, Наталья Васильевна? Вот берут, раз, подняли тарифы, и как-то, а потом начинают разбираться, что, как там.
Ну, во-первых, чтобы было понятно, трансферты субъектам федерации в январе-сентябре сокращены на 8% в номинале, без учета инфляции. Соответственно, меньше денег у бюджетов регионов, меньше и у муниципалитетов. Второе. Муниципалитеты в среднем по России, городские округа, а это все крупные города, на 57% дотационные в среднем. И в основном это либо такие так называемые субвенции, когда ты просто получаешь деньги и передаешь их дальше, либо субсидии, которые ты обязан софинансировать. Поэтому поле маневра у городских округов, честно говоря, никакое, просто никакое. Если в городе все-таки растет НДФЛ, они уже и меньше этого получают, потому что полтора года назад процент НДФЛ, налог на доходы физлиц, на всякий случай, да, который остается в бюджете городского округа, 15, все остальное идет в регион. Поэтому не стреляйте в муниципалов, они сейчас просто как бы крайние на этой раздаче. Теперь про расходы на ЖКХ. Там история очень печальная. Что делают регионы, ну, в основном муниципалитеты? Пока можно не платить, копятся долги. Потом к тебе пистолет к виску, любая компания, которая обеспечивает тебя электроэнергией, теплом, газом, подставляет и говорит, все, отключим газ. Да? И начинается судорожная выплата с долгами. И вот эти американские горки, ты смотришь, экономим, 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 бац, сверх. Вот мы не умеем строить здесь политику последовательно. И последнее, и очень важное. У монополистов не бывает удешевления. Ну, так устроена экономика. Поэтому действительно расходы перекладываются на население, но я все-таки должна сказать, что до последнего времени у нас было иное перекрестное субсидирование. Тарифы предприятиям и организациям были выше, чем населению. Сейчас это дело вот как-то выравнивается. Время выбрано идеально. Кризис, падение доходов, и вот в самую тютельку еще тарифы поднять. 10 лет как бы толком этим не занимались.
Николай, вот на ваш взгляд, это жилищно-коммунальные вот такие истории, они могут вызвать протестные, так сказать, серьезные настроения? Я вот смотрю, в том же Новосибирске занимаются этим достаточно, ну, известные местные политики, организации того же митинга, там бывший вице-губернатор, значит, там один из участников этой коалиции, которая привела того же Локтя к власти в мэрии, потом он с ним разошелся политически и так далее. То есть получается, что оппозиционеры пытаются каким-то образом вот эту ситуацию использовать.
Но Новосибирская область особая в том смысле, что это город Новосибирск и прилегающая территория. Да? То есть у нас всегда центральный город составляет очень заметную долю, а в Новосибирской области это тем более так. Тем более, что Новосибирск всегда был столичным в рамках не просто своего региона, а в рамках половины Сибири. Мы видим, что протестные настроения в крупнейших городах, и Новосибирск – это один из лучших примеров, они очень быстро могут возрастать, и в Новосибирске они достаточно высоки. И они проявляются не только в виде протестных акций, но и в виде голосования, и не только Локоть, но относительно недавно в Бердске был избран мэр, правда, потом его посадили тоже против кандидата от «Единой России». Да, это демонстрирует то, что, во-первых, люди достаточно активны, и им не нравится то, что происходит у них на местах, а во-вторых, эти настроения, они канализируются оппозиционными партиями, в данном случае коммунистической, и вполне логично проявляются в, по сути дела, голосовании недоверия властям от партии власти.
Ну, а становится ли таким стандартным, что ли, конфликт, который мы раньше когда-то наблюдали, мэр-губернатор, вот крупный город, и, собственно, с хорошими доходами и регион? Потому что вот ваши коллеги, там, «Петербургская политика» тоже сделали некий анализ очередной, и они фиксируют, что вот есть конфликт такого рода в Иркутске, Улан-Удэ, значит, Бурятия, вот теперь мы видим Новосибирск, Новгород тоже. То есть везде вот эти мэры выступают, требуя денег у области.
Да их зажали просто. Сейчас у них никогда, последние годы у них нет никаких хороших доходов. Выстригается.
Ну так все. Они разговаривать потом стали, получается.
Ну а когда тебя приперли, и ты между молотом и наковальней, ну начинаешь пищать. Это еще не разговор, это пока писк.
Угу. Но на самом деле есть еще одна проблема. У нас после последней муниципальной реформы практически не остается прямо избираемых населением мэров, то есть мэров как самостоятельных политических фигур. Да? У нас сегодня меньше, ну, в 9-10 регионах из 85, то есть за вычетом Москвы и Питера, мэров региональных центров избирают граждане. И Новосибирск в этом смысле относится к этому политическому меньшинству. А там, где мэра, по сути дела, через конкурсную комиссию назначает, или на это в очень сильной степени влияет губернатор, там, конечно, гораздо меньше возможностей у мэра, даже в ситуации, когда ему он загнан в угол, проявлять норов и выступать политически против региональной администрации. И это проблема. То есть, ликвидируя такой важный канал, который, к тому же, делает серьезную такую систему сдержек и противовесов внутри региональной элиты, власть загоняет, по сути дела, проблему под ковер. И она, вместо того, чтобы регулярно проявляться на выборах и в противостоянии мэра и губернатора, она вполне может привести, сначала мы ее не замечаем, а потом она приведет к какому-то взрыву недовольства.
Наталья Васильевна, вы выступали вот тут на конгрессе, на гражданском конгрессе, говорили о том, что важно было бы вернуть выборность мэров. А зачем? Вот можно объяснить? Вот сидит перед вами Владимир Путин, и вы скажете: Владимир Владимирович, давайте вернем. Зачем?
Потому что крышка котла парового закручена уже полностью и просто рванет. Это нормальная технология, что называется, выпуска пара. Будут города, где это будет протестное движение видно, будет где не видно. Никто, что называется, под режим не помрет. Но просто будет хотя бы какая-то понятная ситуация, где жестче, где сложнее. А хочется показать идеальную тишину и спокойствие везде. Ну, что я могу сказать? И потом, все равно граждане раньше или позже в крупных городах спрос на это предъявят. Потому что, когда, во-первых, падают доходы, ну да, тут не до политики, тут выживать надо. Во-вторых, когда вы понимаете, что от вас ничего не зависит, вот с этим можно жить долго, но с этим нельзя жить всегда. Абсолютно. В какой-то момент возникает вопрос, а почему от меня ничего не зависит? Я плачу налоги. Раньше или позже в крупных городах у многих этот вопрос возникнет. И вместо того, чтобы отстраивать систему постепенного вхождения, да, в некие переговорные процессы, мы продолжаем все дальше закручивать крышку. Ну, хочется ли поты...
Ну, не мы, они все.
Они, да, хорошо. Хочется ли поты получить? Но только вы понимаете, что это близкое последствие, а уже среднесрочные могут быть другие.
Хорошо, а четыре России, о которых вы вот писали, и теперь даже написано, автор концепции четырех России Наталья Зубаревич. Вот четыре России, они существуют или нет?
Автор центра периферийной модели Фридман. Я не... Да, англоязычный человек, который это сказал в 60-х годах.
Хорошо, а вы ее адаптировали к современной России?
Я посчитала доли всего лишь, где сколько. Пойдем смотреть по Россиям. Если брать периферийную Россию, там все на картошку. Это и никто и не удивляется. Все знают, как выживать. Если брать Россию вторую, полуиндустриальную, полу уже нет, там пока, поскольку спад промышленности прекратился, ноль. Поскольку безработица реально низкая, это не создает давления. В отдельных местах есть. Там какие-то маленькие городки со старыми заводиками, там есть безработица и по 12%. Но вы их на карте Родины не найдете.
А в Чечне-то какая, на Северном Кавказе?
Это другая история.
Это другая.
Крупнейшие города, да, они в этот кризис очень сильно страдают, потому что они меняют уже ставшей новой и привычной модель поведения. Это была экономика, для них экономика развития. Они могли тратить на здоровье, на образование, на рекреацию. Сейчас все это поджимается, это очень некомфортно. Но протестовать они тоже не будут, потому что в крупнейших городах живут рациональные люди.
А что же они делать будут?
Они адаптируются разными способами. Очень много понижательных стратегий. Человека ушли из банка, он уже не может там работать. Он идет на куда-то, ищет на госслужбу. Или что-то хуже, дешевле. Но в больших же городах можно найти работу, если снижаешь претензии.
Очень трудно в последнее время.
Да, но если человек квалифицирован, квалифицированные он находит, а рубят сейчас очень много квалифицированной занятости. А вот что в четвертой России, тот самый Северный Кавказ и Южная Сибирь, ну, про ТВО Алтая готова ответственно сказать, что ничего, там еще жить, дожить до каких-то...
Алтай, вы имеете в виду республику?
Конечно, да. А про Северный Кавказ я не готова сказать ничего, потому что сейчас там проведена мощнейшая зачистка, и мы это все знаем. А вот как это дело будет развиваться дальше, для меня большой вопрос. Тут лучше к специалистам Кавказоведам. Но то, что это абсолютно потенциальная взрывная бочка, ни для кого новостью не является.
Николай, ваш взгляд на четыре России. Я потом один хочу пример обязательно тоже рассмотреть.
Но мне кажется, неправильно было бы представлять себе, что это... куски страны, на которую можно разрезать
это
карту
города.
Ножницами.
Нет, конечно.
Это крупный... совсем не только по пространственному измерению. Да? Мы можем сказать, что в каждой точке страны, и в Москве тоже, одновременно есть все четыре России. Вопрос в пропорциях.
Но вот действительно... в Московской области точно есть.
Ну, везде, и в Москве есть.
Конечно. Слушайте, в Московской области вообще потрясающе. Вот недавно, чуть меньше месяца назад, по 2-3 недели в некоторых поселениях люди жили без электричества. Правда, об этом никто не узнал, потому что администрация Московской области хорошо работает с прессой. Но вообще это факт. Тысячи людей сидели без электричества рядом со столицей. Понимаете?
Это вот ледяного, вам четвертая... После ледяного дождя, да?
Да, после ледяного дождя, ледяного, да. Дождя. Вот третья, четвертая Россия, пожалуйста.
Это же не столько даже вопрос удобств, сколько вопрос взаимоотношений гражданин-власть, да?
Конечно.
В первой России гражданин готов ответственно себя вести и требовать такого же поведения и диалога от власти. В третьей России он ждет. Ничего от власти уже, в общем, не ждет. Он... или будет благодарен тому, что власть ему сама даст, но требовать
просит.
Не будет.
Он все-таки он просит.
Да. То есть вот модель патернализм и ответственный гражданин, она тоже вполне приложима вот в
абсолютно.
Этой развертке.
Да, вот давайте мы про Псковскую область немножко. Это такой интересный регион. Наш корреспондент Светлана Прокопьева нам рассказала, собственно, о том, что там сейчас происходит с бюджетом и вообще с жизнью людей.
Ну, они уже начали резать, потому что проекта бюджета на следующий год пока что нет, его еще не существует, потому что администрация области не получила контрольные цифры из Москвы. Вот, соответственно, она контрольные цифры и не представила и депутатам. Вот, поэтому проекта еще не существует, но на прошлой сессии недавно, которая прошла 23 ноября, депутаты приняли несколько законов, которые уже, скажем так, показывают, что у нас будет с этим бюджетом. Вот, и что они сделали? Они, если в двух словах, повысили налоги и понизили льготы. То есть, в первую очередь, для всех, что касается всех жителей Псковской области, это был поднят транспортный налог, который остается в региональном бюджете. То есть на 2 рубля с каждой лошади для владельцев автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил подняли. Вот. Потом для сельхозпроизводителей была убрана льгота по налогу на имущество. Раньше, до прошлого года, налога на имущество для сельхозпроизводителей не было вообще. В этом году они платили 25%, в следующем году будут платить уже 50%. И через год уже 75%. А это надо понимать, что налоги не только там на здания, имущественные комплексы, на технику, но и на каждую корову, и на каждую овцу. То есть для сельхозпроизводителей налоговая нагрузка повышается. Плюс, что было сделано, были убраны налоговые льготы в заявительном порядке. То есть, если раньше инвестор мог вложить там не менее миллиона рублей в основные средства и получить какую-то налоговую льготу на эти инвестиции, теперь налоговые льготы будут получать только те инвесторы, которые вкладывают деньги по заранее согласованному с администрацией инвестпроекту. То есть можно никому денег уже не давать. Еще я думаю, что заметят все жители области, это то, что в 2016-2017 году не будут проиндексированы выплаты региональным льготникам. То есть выплаты приемным родителям, ветеранам труда, репрессированным, ну, всем, кто попадает вот под эту категорию, региональные льготники. Этот законопроект, причем, получил отрицательное заключение прокуратуры. Прокурор выступал на сессии, говорил о том, что это неконституционно изменять условия таким образом, что они ухудшают положение людей, да? То есть люди не получат какие-то деньги, которые должны были получить. Но, тем не менее, там единороссы проголосовали за. А у нас в собрании 33 единоросса и 11 представителей оппозиции. То есть оппозиция может совершенно вот популистски все время говорить, там мы против повышения налогов, мы за льготы, мы за народ, мы за все что угодно, потому что от их голосов все равно ничего не зависит. Весь их популизм будет абсолютно прощен, потому что все равно будет принято так, как решит партия «Единая Россия». Вот. А партия «Единая Россия» говорит о том, что вот, бу-бу-бу, у нас тяжелая экономическая ситуация, скажите нам, где взять деньги. А если вы скажете, где взять деньги, мы не будем, типа, лезть в карман гражданам. Ну, конечно же, в карман гражданам они будут лезть, потому что других источников нет. Есть обычные митинги профсоюзов, которые проходят по всей стране. Они проходят и в Пскове тоже. А есть кампания, которая начала партия «Справедливая Россия». Но это, что называется, позиция лидера этой партии. А такого, чтобы какие-то стихийные акции протеста, нет, такого я не вижу в городе.
Наталья Васильевна, ну что, видите, Псковская область, такой запущенный регион, губернатор Турчак, и вот они жили плохо, а будут жить еще хуже.
Ну, во-первых, уважаемая коллега, забыла напомнить, что уже в 2015 году в этом регионе довольно прилично порубили расходы на образование и здравоохранение. Но там это не всегда напрямую видно людям. Школы посокращали, количество занятых посокращали, финансирование. Это не зарплатные и не пособия сюжеты, которые люди видят сразу. Второе. Ну вот сколько уже можно говорить, что этот кризис за счет населения? Ну вот да. Этот кризис.
А население не понимает, что за счет него. Вот
оно
дело.
Думает, что все еще за счет нефти, все, нефть закончилась. Этот кризис за счет населения. Что меня, в общем, не удивляет, потому что других источников нету. Теперь про регион. Инвесторов там надо искать с фонарем и желательно под ним, поэтому можно льготу отменять, не замучишься, да? Мало туда денег приходит. Транспортный налог, ну я могу сказать простую историю. Сумма транспортного налога с физических лиц, которую мы собираем в России, меньше, чем сумма налогов всех на недвижимое имущество граждан. Что это значит? Налоги на недвижимое имущество граждан будут повышаться тоже опережающими темпами. И гораздо повышается. Да, этот процесс пошел. И дали право сейчас не по шагам, а быстро. По сельхозпроизводителям. Но на коровы, может, и не надо, а все остальное, здание, сооружение. Но там уже такое сельское хозяйство, что от него мало что осталось. Поэтому я тут говорю как бы... жестко довольно, да, какие-то крохи собирают. Может быть, и не стоило трогать, потому что как звону много или вони много, да, толку грош. Ну, не очень умная власть, вот если честно. Но найти другие источники, вот где их найти, я тоже не очень понимаю. Потому что регион среднедотационный, он невысокодотационный. В следующем году трансфертов, в отличие от Чечни, он получит меньше. И власть готовится. Вот сейчас вообще в регионах интересная история получается. Ведь губернатор теперь будет отвечать не только за тишину и политическое спокойствие, еще и за развитие экономики, состояние бюджета, как было недавно сказано.
А раньше полгода они не отвечали?
Нет, никогда и никто. Ответственно вам заявляю. Нет.
То есть
никто.
За развал никто не отвечал?
Нет.
Вот если
нет.
Украдет, то иногда бывало.
То выборочно, да. А вот то, что с экономикой большие проблемы, бюджетный дефицит чудовищный, ты плохо баланса сводишь, да, или огромный долг, никто никогда не отвечал. Я всегда говорю, смотрите на Мордовию. Она каждый год, у нее, во-первых, всегда гигантский дефицит, у нее самый большой долг. И он растет, он продолжает расти. И все на месте, и все хорошо.
Так долги везде, наверное, растут?
Ну, знаете, ни у одного региона нет долга, уже в два раза почти превышающим собственные доходы бюджета. Таких регионов России, кроме Мордовии, пока нет.
Николай, а кто-нибудь ответил вообще вот за развал? Как вот если, знаете, за развал хозяйства на вашей памяти за последние годы?
Но мы можем вспомнить историю, не связанную прямо с развалом хозяйства, когда после... такого на повышенных тонах выяснения ситуации с расселением людей из ветхого жилья ушел в отставку губернатор Ильковский.
Это Забайкалье.
И Карелии было поставлено на вид. Губернаторская должность перестает быть такой привлекательной, как она была раньше. И, наверное, уходы и губернатора не только Ильковского, но и губернатора Тульской области, да, они...
И Тульский не ушел.
Как?
А ты имеешь в виду Груздева?
То есть да. Уходы губернаторов, которые представляли собой не просто чиновников, а людей, достаточно активных, проявивших себя в бизнесе и так далее, они начинают уходить, потому что постепенно губернаторское кресло превращается в такое кресло мальчика для битья, и мы не видели такого раньше, чтобы в течение там года-полутора трех губернаторов укатывали в тюрьму по самым разным основанием, но в целом не за то, что в их регионах было хуже, чем в других регионах, да, а скорее потому, что они были менее защищены с точки зрения системы связей, вхождения в разные элитные кланы и так далее. То есть это уже как бы козлы отпущения, которые призваны компенсировать нехватку пряников усилением как бы использования кнута.
Галя Васильевна, слово «Чечня» вы сказали, но уж я за него ухвачусь. Вот я так понимаю, что Чечне обещали сначала там 24 миллиарда вот этой дотации. Да? Потом Кадыров сказал, что так нельзя, увеличили до 40, а теперь вот я вижу, господин Дукаев, это какой-то представитель Минфина, говорит, что им нужно 53. Дадут 53?
Нет, там как считать, понимаете? Вот тут вся история в счете. Как
ну,
устроено?
Срезать их нельзя.
Нет, как, да, по январю-сентябрю 16 года всем регионам минус 8, Чечня минус 1. Но могу сказать, что Ингушетия плюс 20, поэтому есть и покруче.
Но она совсем маленькая.
Она маленькая, не жалко, да, денег много не требуется. Как устроен трансфер Чечни. В нем есть обязательная часть, это дотация на выравнивание, которую положено давать, исходя из того, какие у него душевой уровень экономики. Но больше, чем это, не маленькая достаточно часть, есть еще дотация на сбалансированность, она по объему больше. И уж ее-то давали по самое не могу долгое время. А было еще, сейчас немножко поджалось, субсидия на капитальное строительство. То есть вот эти три куска в результате до 2012 года включительно приводили к тому, что душевые доходы бюджета Чечни были выше средних по стране. Это нонсенс абсолютный, но это было. Сейчас подрезают вот эту субсидию на капстроительство, но они борются за то, чтобы это была сбалансированность, которая дается руками, у которой, в общем, формула никому не известна, чтобы она была категорически. И, видимо, они победили. То есть трансферт, весь объем трансферта в Чечне колебался в разные годы от 56 по-худшему до 63 миллиардов. Это субвенциями. Извините, что умные слова говорю. Субвенция – это федеральные полномочия. Я считаю все суммарно. Поэтому то, что вы называете 50, значит, наверное, это без субвенции. Это будет немножко больше, чем есть. Угу. Значит, ребята хотят... Ну как, кидай дальше, проси больше, получишь что-нибудь, но
так, ситуация там остается все той же, безработица высокая. Там каких-то предприятий не
уровень жизни низкий, но фонд лидера республики большой, мечети крупнейшие, зоопарки мощнейшие. Ну что я могу сказать?
И кортеж длиннейший.
В жестко авторитарных системах дополнительная помощь крайне редко идет на социальные цели. Она идет в инфраструктуру и в пафосные проекты. Мы это наблюдаем.
Ну что, Чечня – это особый субъект Российской Федерации, да, Николай? Будет жить, вот как жила, на особых специальных условиях.
Политически, да. И вы знаете, да. Вот по мониторингу забавно то, что Чечня является одним из двух регионов, где сильный... по формальным показателям парламент, где все депутаты парламента на освобожденной основе в Чечне и в Питере.
Деньги
Но
есть.
Но картины абсолютно разные. Да? В Чечне это некий статус, а там этот статус необходим многим людям в рамках этого авторитарного режима. В Питере это действительно критерий того, что парламент имеет достаточно большую роль в политической жизни города.
Да, но есть еще ведь и Крым, да, особая оккупированная там территория, как хотите называйте, дорого стоит.
Что... Трансферты Крыму по январю-сентябрю для Севастополя сократились почти вдвое, для Республики Крым на четверть. Угу. Но это же не Чечня.
То есть у них такой силы влияния нет теперь?
Ну, во-первых, это уже менее-менее приоритет. Да? Ну, как бы сакральность потихоньку заканчивается. Во-вторых, деньги достаточно неэффективно тратились. В-третьих, главные стройки не финансируются через бюджет Крыма. Я имею в виду мост.
Да?
Он идет через Росавтодор. Поэтому то, что дается туда, дается как бы для работы с местным людям. Видимо, местным людям решили очень много не давать. Я так понимаю ситуацию.
А вот эти районы Донбасса мы вообще не понимаем, сколько стоит.
А, простите. Вот я могла вам сказать, сколько стоила Южная Осетия. Потому что тогда деньги шли просто тупо через бюджет Северной Осетии. Он вырос в два раза, как-то вот резко. Да? Mm-hmm. И было понятно, что это зона, от которой дальше идет. Но сейчас люди стали опытнее, умнее. Не могу вам сказать, не знаю.
В политическом плане это дорого обходится нынешней России? Вот это все противостояние на украинской территории, Николай?
Но это невозможно оценить прямо. Это в том числе и результат тех процессов, которые происходят в политической системе и которые, в свою очередь, оказывают влияние на то, как эти процессы развиваются в будущем. Я бы сказал, что как бы это, с моей точки зрения, некое движение в тупик, в том числе и выражающееся в том, что в ситуации, когда сложность социально-экономических проблем нарастает, в том числе и в силу внешней конфронтации со значительной частью мира, политическая система, она примитивизируется, что в короткой перспективе способна дать эффект вроде как умиротворения, а на самом деле лишает систему механизмов защиты от дурака, без которых никакая политическая система существовать не может. Да? И то, что мы слышали, звучало в отношении Псковской области, конечно, это не позиция партии «Единая Россия» этого региона. Да? Это делает власть, и «Единая Россия» в данном случае играет роль, ну, такой ширмы. И ситуация намного более серьезна, чем если ее описывать в терминах «пришла к власти Единая Россия, да тарифы нет. увеличивают, придет да справедливая Россия, ситуация изменится». Она никогда не изменится в рамках той системы игры, той системы правил, которая есть, и эта система, она не очень жизнеспособна на среднюю даже перспективу. Она должна модернизироваться, это неизбежно.
Мы вот сегодня спросили людей, а что бы они хотели? Мы специально выбрали такое место, где люди не московские прогуливаются. Вот что бы они хотели видеть у себя в регионе?
Какие проблемы в первую очередь нужно решить в вашем городе?
Транспорт. Определенно транспорт. Не мешало бы побольше автобусов хотя бы, не знаю, или маршруток. У нас с этим большие проблемы. Еще большие проблемы с дорогами.
Здравоохранение, дороги, общественный транспорт, ну, зарплаты, пенсии.
Однозначно нужно тратить на дороги, на транспорт, ну, вот, и на освещение.
Ну, я с города Братска, ну, там что, экология очень плохая. Бюджет бы туда.
Я живу в Красногорске, это близко под Москвой. Канализация там чуть ли не катастрофа была экологическая, чуть, она в Москва-реку. Вот я бы считала, что надо глобально вот это вот решить, а не спускать деньги, делая там бордюры на тротуарах, дома раскрашивая.
Я бы начал бы обустройство доступной среды, построил бы хорошие очистные сооружения, хорошие, значит, прием, мусороприемники. Ну, я с этого начал бы. И уделил бы внимание дорогам.
Да, здравоохранение, да, образование, наверное.
Дороги, освещение – это всегда инфраструктура для жителей, больницы, школы, игровые площадки, детские, все остальное. С этим всегда проблемы.
Вообще, то есть недостаточно на это выделяется?
Нет, недостаточно на это доходит. Выделяется на это нормально.
Вы знаете, только что сейчас потрачено было гигантское количество в нашем городе на культурный форум, в котором я тоже принимал участие. Не знаю, зачем это все нужно.
Ведь одной из главных проблем являются дороги. Вот на дороге слишком маленькие бюджеты выделяются. Во вторую очередь это образование, культура, экономика. Ну, в принципе, все, что касается госструктуры.
Вот в последнее время администрация хорошо работает и вопросов нет.
Дороги, больницы, образование, обустройство жилого фонда.
Город Ногинск, Московская область. В нашем городе, ну, я считаю, ЖКХ, как и везде, потому что, ну, в подъездах ужас и грязь, и я не знаю, за что я плачу. Вот реально, я за двухкомнатную квартиру плачу почти 12 тысяч. За что? Я не знаю. Подъезды ужасные, страшные, все ужасно. Отопление ужасно.
Я из города Саратова. Там есть проблема, что там нету дорог. Ну, говорят, что как бы в России вообще нету дорог. Но там, ну, просто нету.
Ну, я вижу, Наталья Васильевна, вы когда про дороги услышали, как-то так разволновались.
Нет, я не про дороги. Я вот ни от одного из слушателей не услышала, что нам надо крепить оборонную мощь страны и на это тратить 22% федерального бюджета. А если я еще добавлю 11% расходов с лишним на национальную безопасность, то в сумме у нас по 2015 году было 33% почти, то есть треть расходов федерального бюджета. В этом году будет порядка 34-5. Ни один из тех, кого вы спрашивали, не говорил, что кругом враги, если мы не проведем перевооружение армии, потому что основная часть расходов на нацоборону – это гособоронзаказ, это не на текущее содержание армии. Результат. Федеральный бюджет имеет дефицит по 2015 году 2 триллиона, в этом году будет больше. Результат. Режутся трансферты субъектам федерации. Результат. Отобрали 1% пункт налога на прибыль для последующего как бы перераспределения, но немаленькая часть останется у федералов. Что это значит? Власть живет в отдельном мире, люди в своем, они не пересекаются. Это правда.
А вот как наладить эту коммуникацию-то? Получается, что в нынешней системе вертикальной единственный способ – это выход на улицу. Вот люди-то говорят, у них запрос социальный там, ну, социальный плюс транспорт. Ну, в общем, в принципе, они понимают, что им нужно.
Бюджет
да?
регионов
они
социальный.
Не требуют, они не требуют.
Бюджет регионов на 60-65% в среднем социальный. Есть да. много регионов, где под 70%. Угу. Они социальные, но там просто мало денег.
Так, а вот они, в федеральном бюджете
и они не слишком эффективно расходуются. Вот эти форумы. Москва в этом году добавила 5% на культуру. В прошлом порезала, в этом добавила. Видимо, вот на такие мероприятия.
На ярмарке.
Не знаю. Такие, или вот эти вот деньги, увитые да? чем-то. Да,
да вот ну вот раз. Лампочки там.
Нет, вот то, что вот если коммуникации нет в главном городе страны, что вы хотите от меньших городов, где прослойка людей, готовых спрашивать, гораздо меньше? Причем спрашивать цивилизованно, спокойно, без протестов и воплей, разговаривать. Ну, московская власть же с людьми не разговаривает. Она объясняет им, как
а
надо.
А что, федеральная власть разговаривает?
Ну, я сейчас говорю про свой город, в котором я живу. Потому что вопросы здравоохранения, образования, прежде всего, вопросы компетенции регионального бюджета. Это так.
Николай, насчет коммуникации.
Мне кажется, вот в том калейдоскопе ответов, что мы видели, очень четко проявился такой всеобщий патернализм. Да. Да? Мы же говорили о местных проблемах, проблемах города и муниципалитета. И люди даже о проблемах грязи в подъездах говорят, предъявляя претензии власти, а не просто не пытаясь надавить на власть и заставить это сделать, но даже самим организовавшись, решить те проблемы, которые не требуют гигантских капиталовложений. Да? И вот это, мне кажется, главная проблема, что люди не видят политической проблемы, из которой проистекают все остальные. Да? На федеральном уровне невозможно решить, что вот люди проголосовали, давайте на дороге мы теперь будем тратить
на чистые подъезды
в 10 раз больше. Да? Это должен решать каждый муниципалитет.
А так он это не все может, уничтожено.
А он не может решать, если у него нет денег, и у него нет политической власти. Да? Поэтому надо пирамиду, в первую очередь, властную и ресурсную, поставить с головы на ноги, и тогда пусть муниципалитет решает, кому нужны дороги, кому нужны срочно школы, а кому нужно красить подъезды. Да? Не просит федеральную власть, а федеральная власть не ведет себя как добрый дядя. Одному дам, а другому не дам. А сам решает свои проблемы. И вот люди, мне кажется, особенно сегодня, да, у нас только что прошли выборы, только что люди голосовали или как-то
ногами, мимо участков.
Да. В половине регионов были выборы в региональные законодательные собрания, которые люди воспринимают
как
более близкую власть. А это не проблема «Единая Россия» или «Справедливая Россия» ярлыка. Да? На региональных выборах люди голосуют за прагматично, за тех людей, которых они знают и от которых они ждут улучшения
ситуации. И эти прагматичные
ситуации.
Люди голосуют за повышение налогов.
Верно,
там, и
верно.
За все прочее,
и до тех,
что
пор, до тех пор, что пока люди будут считать, что раз в 4-5 лет проголосовав, они получают хорошую, добрую власть, а если им не понравится, то через 5 лет они ее поменяют, мы будем иметь то, что мы имеем. А если они поймут, что они должны сами заниматься своими проблемами, а власть контролировать ежедневно, а не просто раз в 5 лет, до этого проблемы решить не удастся в их пользу. Власть ведет себя вполне прагматично.
Власть и ведет себя власть прагматично, а я вот считаю, Владимир Путин ставит задачу выхода российской экономики на темпы роста выше мировых на рубеже 2019-2020 года.
Я очень рада за постановку этой задачи. Все, что я могу сказать. У нас была задача догнать Португалию, мы в какой-то момент догнали. Это прекрасно. Знаете, я бы так сказала. Достаточно посмотреть на картинку динамики, но могу вам сказать, что да, промышленность вышла в ноль, в стагнацию. Но, извините, это уровень более низкие, чем было до падения. Да, инвестиции подползают к этому уровню, но и совокупно это было минус 10. Да, зарплата перестала падать, потому что НДФЛ все-таки как-то подрастает, это видно. Но доходы населения минус 5. Вот сейчас по этому году суммарка за 2 года минус 13. А потребление населения минус 5. Суммарка больше, чем минус 13. Короче, жизнь для людей именно лучше не становится. Поэтому ждем высоких темпов роста.
Ну что, да, зато для начальства она остается, в общем, вполне приличной. Спасибо, я благодарю наших гостей, географа Наталью Зубаревич и политолога Николая Петрова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.